Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Твери прошла акция социального протеста граждан. Новые митинги готовятся в Калининграде. Почему социологи говорят о заметном падении уровня доверия населения к власти? Предъявлены обвинения подозреваемым в убийстве министра внутренних дел Дагестана. По каким причинам мог быть застрелен генерал Магомед Тагиров? Президент России Дмитрий Медведев, скорее всего, не поедет на закрытие Олимпийских игр в Ванкувере. Верно ли, что россияне стали спокойнее относиться к спортивным поражениям и победам? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 26 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Местные власти в разных регионах России разными способами пытаются предотвратить акции протеста с требованием отставки глав регионов. Организаторов либо запугивают сотрудники силовых структур, либо в проведении мероприятий официально отказывают чиновники, ссылаясь на проведение других митингов и шествий. Чем это заканчивается, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Только недавно прошли митинги в Самаре, Астрахани, Иркутске. И вот акция протеста в Твери, организованная местным отделением КПРФ. Как это было, рассказывает Максим Новак.
Я и мои коллеги регулярно встречаемся с гражданами, отчитываемся о своей работе, выслушиваем ваши вопросы.
С этих слов депутата Государственной Думы от КПРФ Вадима Соловьева началось пикетирование областной администрации. На площади собралось порядка 200 человек. В основном это были пенсионеры. Правда, встречались и представители молодого поколения. Основным лозунгом пикета коммунисты определили отставку губернатора Зеленина. Тверские представители несистемной оппозиции решили поддержать эту акцию. Многие из них получили угрозы в свой адрес. Говорит Александр Романов, лидер тверского отделения РНДС.
Мне начали угрожать вчера по телефону. То есть люди звонили из центра по борьбе с экстремизмом и рекомендовали не выходить на улицу.
В самый разгар акции молодые люди спортивного вида попытались развернуть провокационные лозунги. Однако дружинники, следящие за порядком на акции, быстро заставили их свернуть плакаты.
Коммунисты на протяжении длительного времени говорят, что Единая Россия отстой, что власть надо менять. Никакого конструктива взамен они не предлагают. И мы считаем, что или надо договаривать свою программу, или давайте Зюганова в премьер и была не была.
Дмитрий Кожнев, лидер независимого профсоюза завода «Центросвар», посетовал на то, что акция была проведена в неудобное для многих рабочих время.
Для того, чтобы был какой-то эффект, нужно долговременно работать в трудовых коллективах, нужно низовые организации общества, а этого, по сути, не делается. А во-вторых, время, на мой взгляд, очень неудачно подобрано, потому что люди все работающие, они прийти, естественно, не могут.
Депутат Тверской городской думы от КПРФ Максим Жирков объяснил.
Конечно, пришло народу, потому что по одной причине, то, что нас изъяли тираж листовок под надуманным предлогом. Ну, у молодежи сейчас другие проблемы, как выжить. Вот. Ну и в основном такая политика государства. Человека загрузить в группу проблем, чтобы человек был аполитичной, пассивной в жизни.
Максим Новак для «Радио Свобода», Тверь.
В Подмосковье, в городе Воскресенске, прошел митинг «Чиновники против справедливости». Организатор акции – Межрегиональный профсоюз работников малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций «Справедливость» при поддержке «Справедливой России», рассказывает Вера Володина.
Поводом для акции стало обращение первичной организации профсоюза ООО «IT-Телеком» о рейдерстве и угрозах физического воздействия на членов трудового коллектива. Как рассказал председатель профсоюза «Справедливость», член Центрального совета партии «Справедливая Россия» Андрей Нагибин, истории подобные в Воскресенске в стране происходят во множестве.
Просто обязательно должны были придать эту информацию о главке, то есть информацию о рейдерском, скажем так, наезде на нашу первичную организацию. Оно, в принципе, достаточно социально значимо в районе. Там началось просто недобросовестный наезд и на руководство, и на коллектив. То есть часть коллектива вынуждена была уйти, часть отправили в отпуск. Были возбуждены на бывшее руководство, на фактическое руководство 6 уголовных дел по каким-то необоснованным поводам. И даже было определение суда с фактом рейдерства на данном предприятии с привлечением органов внутренних дел.
Митинг состоялся вопреки действиям местных властей. На заявленном месте боевое братство спешно организовало свой митинг. В приказном порядке в нем, как заявляет Андрей Нагибин, участвовали сотрудники муниципальных предприятий. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Во всех случаях местные власти пытались и пытаются помешать проведению подобных акций. То разного рода угрозами и запугиванием. запугиванием со стороны силовых ведомств, то официальными отказами со ссылкой на то, что именно на это время и в этом месте уже запланированы другие мероприятия. В одном случае организатором протеста стал бывший член движения «Солидарность», в другом – коммунисты, в третьем – «Справедливая Россия». Глава Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов уверен, что существует единый центр, который ставит своей задачей дестабилизировать политическую ситуацию в стране. Грызлову везде мерещится заговор, говорит политолог Владимир Привыловский.
То, что нет единого центра, это совершенно точно. И либеральная оппозиция раздроблена, и левая, хотя там все-таки в левой оппозиции есть самый крупный центр КПРФ, но она недостаточно революционная партия, чтобы везде и все. Это вечное запугивание какими-то внешними силами, едиными центрами, которые под контролем внешних сил и так далее. А выборов, я думаю, что чего бояться выборов, если выборов уже не существует. Там они как заранее напишут, столько процентов, так и будет. Как они там договорятся между собой, чиновники, федеральные и местные, такой и будет результат.
А вот протестные настроения, считает Прибыловский, будут нарастать. И все больше претензий у людей будет направлено именно в адрес федеральных властей. При назначении губернаторов сверху и недовольство местными властями логично перерастает в недовольство властями федеральными, как это уже случилось в Калининграде. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Крупнейшие социальные протесты последних дней, последних месяцев имели место в Калининграде, где в конце декабря на митинг вышли 10 или 15 тысяч граждан. Один из организаторов этого митинга, Константин Дорошок, сегодня встречался с губернатором Калининградской области Георгием Боусом, и сейчас Константин в прямом эфире программы «Время свободы». Добрый вечер, Константин. Вы должны были передать губернатору, как сообщали пару дней назад, список из 20 требований о изменении ситуации в регионе. Удалось вам это сделать?
Да, сегодня не то, что передали список требований. Более того, мы сегодня обсуждали каждый пункт этих требований самых наболевших проблем в регионе.
Беседа была конструктивной?
Да, беседа была достаточно конструктивной. На удивление, губернатор был отзывчив и вникал, пытался вникнуть в каждый пункт, обозначенный нами.
Одним из ваших требований было требование об отставке губернатора, которого вам в Калининград прислали из Москвы. Вы говорили сегодня на эту тему с Боусом?
Нет, на эту тему мы сегодня не говорили. Губернатор решил не обсуждать тему собственной отставки с нами.
А какие основные пункты договора были? Например, что вы конкретно обсуждали?
Ну, конкретно одни из наболевших проблем сегодня в Калининградской области – это введение, установление новой кадастровой стоимости земель, плюс на приусадебных участках, на придомовых территориях и так далее, и введение вот коэффициентов на эти виды налогов. Они ставят, в принципе, в невыносимые условия тех, кто имеет огороды, свои там придомовые территории и так далее. Платежи за эти земли увеличились для простых граждан, для физических лиц, для пенсионеров в десятки раз. То есть в некоторых районах Калининградской области они увеличились в 50-60 раз.
Скажите, пожалуйста, у вас есть ощущение, что что-то из этой встречи получится? Вы продолжите диалог с властью и выполнит ли Боус, на ваш взгляд, то, о чем вы сегодня говорили?
На самом деле, вот у нас сейчас появилась, по крайней мере, возможность судить о его делах не по его словам, а по его каким-либо решениям. Если его слова будут подтверждаться решениями, возможно, будет о нем меняться мнение всех калининградцев. Но сейчас загадывать преждевременно. Сказать и сделать – это разные вещи. Мы будем ждать реальных шагов.
Константин, и последний вопрос. Вы говорили о том, что в марте в Калининграде собираетесь организовать новые, еще более многочисленные акции протеста. Сегодня об этом шла речь?
Да, сегодня об этом шла речь. Естественно, губернатор был недоволен нашим желанием, говорил, что митинги – это не способ решения проблем. Вот, однако, со своей стороны мы понимаем, что именно митинг, прошедшие 30 января, и предыдущие митинги в Калининграде, которые были достаточно массовые, именно они повлияли на то, чтобы с нами, во-первых, начали вести диалог, для того, чтобы начались какие-то первые шаги в интересах жителей Калининградской области. Поэтому, как показывает практика, митинг – это самый действенный способ. Другое дело, как насколько адекватно воспримут власти наше желание и дадут ли нам возможность вообще провести его. Мы знаем, что сейчас идет очень серьезное, сильное противостояние, угрозы гражданам на работах, увольнением, студентам в институтах, отчислением из института, если эти люди будут принимать участие в митинге.
Спасибо. Константин Дорошов, гражданский активист из Калининграда, рассказал о итогах встречи с губернатором Калининградской области Георгием Болосом. Социологи в России отмечают, что доверие граждан к власти неуклонно снижается. О том, как и почему это происходит, рассказывает Вероника Боде.
Россияне больше доверяют бизнесу и неправительственным организациям, чем власти и средствам массовой информации. Таковы выводы глобальной коммуникационной компании «Эдельман» по результатам ежегодного социологического исследования. Причем среди молодых респондентов эта тенденция еще более заметна, чем в других возрастных группах. Говорит Дэвид Брейн, президент и генеральный директор европейского офиса компании «Эдельман».
Мы спрашивали людей в разных странах, насколько они доверяют бизнесу, правительству, средствам массовой информации и неправительственным организациям. Доверие к правительству значительно выросло за последний год в США, Швеции и Франции. Что касается России, здесь доверие к правительству уменьшилось на 10% по сравнению с прошлым годом.
А теперь о результатах российских исследований. Вот что рассказал Радио Свобода директор Левада-центра Лев Гудков об отношении россиян к власти, в частности, о доверии к ней.
Доверие довольно сильно различается в зависимости от того, что люди понимают под властью. Если понимают первых лиц, то доверие довольно высоко. В меньшей степени доверяют правительству, поскольку считают, что у него нету определенной программы выхода из кризиса. Хотя люди все-таки надеются на то, что здесь власть в лице правительства все-таки как-то выберется. Это такое устойчивое, отчасти иррациональное отношение. Но в принципе люди считают, что интересы власти и общества в России не совпадают. Что власти живут за счет населения, поэтому вынуждены его обманывать. Нет обратной связи между теми, кто принимает политические решения, и населением. И население в этом смысле не в состоянии контролировать власть и не знает, как принимается, из каких соображений принимаются те или иные решения. А у третье населения просто стойкое такое убеждение, что у власти и населения всегда разные интересы и цели, поэтому власть всегда будет обманывать население и жить за счет общества.
О проблеме доверия россиян к власти размышляет независимый политик, профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков.
Традиционно вот этот сверхвысокий рейтинг двух первых лиц, а до этого одного первого лица Путина, связан с тем, что все остальные институты, по мнению россиян, работают плохо и не заслуживают доверия. Поэтому, если посмотреть рейтинги министерств, губернаторов, парламента, Госдумы, Совета Федерации, партий политических, профсоюзов, СМИ, милиции, то они либо низкие, либо крайне низкие.
А с чем вы это связываете?
Это связано с тем, что институты в стране не работают. Те, которые предусмотрены Конституцией. Вся страна управляется в режиме ручного управления, то есть фактически в режиме произвола чиновников. Парламенты практически не работают, они не участвуют в формировании исполнительной власти, они ее не контролируют, они не контролируют качество законов, они давно превратились в штамповочные машинки по штамповке решений бюрократии. Поэтому люди не видят, что какие-то государственные институты работают хорошо, а президент, премьер далеко, их каждый день пиарит телевизор, поэтому это такой телевизионный рейтинг, никак не связанные с их реальной деятельностью. А с теми институтами, с которыми люди встречаются в своей жизни, от милиции до регистрирующих органов, от налоговой до ЖКХ, они их ненавидят, они им не доверяют, видят, что они работают очень плохо. Поэтому в целом можно сказать, что у нас нет дееспособных институтов, которые бы пользовались доверием. Государство разложено, неэффективно и практически не работает, и отсюда такое низкое доверие.
Как вы полагаете, что должна сделать российская власть для того, чтобы вернуть доверие граждан?
Проблема не только в том, что очень низкое доверие граждан государству. У нас чуть ли не худшее в мире доверие граждан друг другу. У нас в целом произошло разложение, распад общества. У нас общества как такового нет. У нас есть индивидуумы, которые заняты выживанием и потребительством. И сшить вот это все, распад государства и распад общества, могла бы низовая активность, передача полномочий из Москвы в регионы, усиление местного самоуправления, демократизация политической жизни. То есть ровно то, что у нас зарождалось 10-15 лет назад, а потом было уничтожено с приходом к власти Путина. Если бы люди сами выбирали себе мэров, если бы люди сами выбирали себе губернаторов, если бы люди выбирали свободно депутатов от небольших избирательных округов, где депутат был близок, подконтролен, до него можно было бы дойти, переговорить, тогда, мне кажется, что доверие бы повысилось. Обратите внимание на интересную вещь, что самые массовые и жесткие протесты проходят в регионах, куда Москва прислала губернаторов-варягов. Михайличук в Архангельске, это БООС в Калининграде, это самарский губернатор. Поэтому стабилизировать страну и повысить доверие, чтобы это сделать, нужно просто возвращать людям право голоса, чтобы сами люди могли хоть как-то формировать и контролировать власть.
Это был независимый политик Владимир Рыжков. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 26 февраля. Сегодня предъявлено обвинение троим подозреваемым в убийстве летом минувшего года министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова. В ближайшее время прокуратура планирует предъявить новое обвинение фигурантам этого дела, рассказывает Любовь Чижова.
Глава МВД Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров был убит 5 июня прошлого года. По официальным данным, в совершении преступления подозреваются 5 человек. Троим, по словам представителя Следственного комитета прокуратуры России Владимира Маркина, уже предъявлены обвинения.
Двум пособникам и исполнителям убийства Адильгерея Магомеда Тагирова и начальника тылового подразделения МВД Республики Абдулазака Абакарова в ближайшее время также планируется предъявление обвинения пособнику и организатору преступления. В интересах следствия персональные данные обвиняемых и подозреваемых пока не называются.
Владимир Маркин сообщил, что информация о подозреваемых, попавшая в пятницу в ряд российских средств массовой информации, неверна. Газета «Коммерсант» сообщила, что к убийству главы МВД Дагестана причастны бывшие силовики. Все пятеро из Ботлихского района республики. Двое из них служили рядовыми по контракту в горно-стрелковой бригаде Министерства обороны. Третий, Андрей Розанов, который по версии «Коммерсанта» стрелял в главу МВД, служил в этой бригаде прапорщиком. Еще двое подозреваемых, Абдулмаджид Манапов и Шамсула Бурзиев, также имеют отношение к силовым структурам. Первый служил в милиции, а его предполагаемый подельник был судебным приставом. По данным издания, все задержанные якобы признали свою вину. Организатором преступления выступил бывший судебный пристав Бурзиев, уволенный из правоохранительных органов за нарушение. За убийство главы МВД он заплатил военным 250 тысяч рублей. Напомню, эту версию излагает издание «Коммерсант». Главному редактору сайта агентура.ру Андрею Солдатову она кажется вполне убедительной.
Я думаю, что это вполне возможно, и участие военнослужащих или сотрудников там силовых подразделений выглядит вполне логичным. Вообще, честно говоря, в последнее время в очень многих громких убийствах мы видим след сотрудников спецподразделений и спецслужб. Вспомним даже дело Политковской. Для подобной операции требовался профессионализм и доступ к оружию, причем к оружию специальному, что и обеспечили люди из соответствующих подразделений.
Кому могло быть выгодно убийство главы МВД Дагестана, с чем могло быть связано это преступление?
Проблема в том, что здесь версий может быть достаточно большое количество, потому что министр внутренних дел Дагестана был знаковой фигурой, как и на политическом ландшафте, то есть были разговоры о том, что он рассматривался даже на пост будущего президента, так и для подполья, для исламистского подполья Дагестана, для которых он был врагом номер один. Плюс, как всегда, в этой республике нельзя исключать каких-то экономических мотивов, поэтому я боюсь, что сейчас строить версии, исходя только из деталей о покушении или личности тех людей, которые непосредственно его исполнили, достаточно рано.
По мнению дагестанского журналиста Наримана Гаджиева, версия о том, что к убийству главы МВД республики причастны силовики, не выдерживает никакой критики.
Просто всех как бы ввергло в недоумение сумма в 250 тысяч рублей за убийство министра. У нас за эти деньги главу сельской администрации никто не расстреляет. Это знаковый человек, достаточно влиятельный, его 250 тысяч это крайне несерьезно. Тем самым подчеркивается, что вся версия, как бы, такой мелочь, которую все прочли, что версия была такая, у совсем фантастическая. Потом мне бы хотелось знать о мотивах, что мог не поделить министр МВД и, допустим, вот эти вот военные, в общем-то, они были, да, федералы. У них не было точек соприкосновения, чтобы они были им недовольны. Ну, как вы себе представляете, человек берет винтовку, вал, в оружейке, расписывается за нее и после убийства ее сдает. Это за гранью, просто так не бывает. Неужели вы думаете, что для убийства министра не нашли бы оружие, которое не вооружение, во всяком случае, получает?
Что в Дагестане говорят об убийстве главы МВД республики? Какие выдвигаются версии?
Одна версия на себя взяли, это, так скажем, вот эти вот партизаны наши лесные. Они как бы обозначили, что это их убийство. Вообще, как бы, такие вещи не берутся, если нет каких-то доказательств. Люди, которые знают правду, они вообще ничего об этом не говорят.
Чем может быть связано это убийство? Это какая-то внутриклановая, внутриполитическая борьба.
Внутриполитическая борьба, в первую очередь, вполне возможно, что он претендовал на место президента будущего в тот момент. И это было как бы актуально, когда еще это могли расценивать с этой точки зрения, это убийство. У человека было действительно очень много врагов, очень много врагов. Поэтому версия может быть бесконечна просто.
Политолог Энвер Кисреев считает, что говорить о раскрытии убийства главы МВД Дагестана пока преждевременно. К преступлению могут быть причастны самые разные силы, оно в том числе может быть связано и с внутриполитическими противоречиями в республике.
Министр внутренних дел был очень сильной и авторитетной фигурой в Дагестане. Он в значительной мере определял силовую политику в Дагестане и был непримиримым борцом с лесными братьями, там, ваххабитами или как там по-разному их называют. Это была очень сильная фигура. И, конечно, он мог мешать очень многим.
Может ли убийство главы МВД Дагестана быть связано, к примеру, с внутриполитической борьбой в регионе?
Ну, это трудно сейчас сказать. Убийство произошло уже давно. Сейчас интерес вызван именно тем, что произошли аресты людей из Ботлиха из городка, военного городка, расположенного в Ботлихском районе. Это, конечно, все очень будоражит общественность и оставляет недоумение. Все ждут прояснения этой ситуации.
Эксперты считают, что криминогенная ситуация в Дагестане одна из самых неблагоприятных в России. Руководитель Центра социально-экономических исследований Кавказа Института экономики переходного периода Денис Соколов связывает высокий уровень преступности в республике с особенностями местной экономики.
Там же мало земли. Земли не хватает. Отношения в области земельной собственности не урегулированы. В принципе, на одно и то же земельный участок при малоземелье существуют перекрестные права на пользование.
В Дагестане есть такие проблемы?
В Дагестане, например, проблема миграции горного населения на равнину вызывает огромное количество земельных конфликтов. Эти конфликты на самом деле являются большой составляющей всей криминогенной обстановки. Если человек несправедливо, как он считает, несправедливо, лишен возможности жить на той земле, на которой он жил, обрабатывать ее, получать с нее доход. Как вы думаете, что он пытается сделать? У него возникает вполне для него справедливое желание добиться своего, защитить свои интересы. Если никаких других способов защиты интересов, кроме насилия, нету, а на Кавказе зачастую это так, то он так или иначе становится участником, ну, можно так сказать, рынка насилия. А вот на этом рынке существует масса разных участников. Это и незаконные вооруженные формирования, и просто криминальные группы. Потому что в некоторых регионах Кавказа, в принципе, то, что мы называем бандитским подпольем или исламским экстремизмом, эти группы выполняют роль организованной преступности. Они крышуют бизнес, они занимаются выбиванием долгов.
По мнению экспертов, ситуацию на Кавказе могла бы исправить более внятная политика федеральных властей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Митинг в Твери. Зеленину повезло больше, чем боссу.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин о тяжелой судьбе Единой России.
В блогах Свободы.
Почему буддийский монах не понимает Эдуарда Лимонова?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
Генеральная прокуратура России и контрольное управление президента по поручению главы государства представили свои предложения по разрешению ситуации в московском поселке Речник. Для урегулирования земельных споров жителями поселка правительство России предлагается создать рабочую группу, в которую войдут представители мэрии Москвы и московского подразделения Росимущества. Свердловский областной суд отказался восстановить регистрацию кандидатов от местного отделения «Яблоко» на выборах в региональный парламент, намеченных на 14 марта. Партия пыталась оспорить в суде решение областной избирательной комиссии. Игорь Трунов, адвокат двух потерпевших по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, в пятницу подал в Нагатинский суд Москвы заявление с требованием пересмотреть решение об отказе выплатить пострадавшим компенсацию из госбюджета. Пострадавшие требовали от властей выплатить около 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба, нанесенного им Евсюковым. Нагатинский суд отказал в удовлетворении иска, заявив, что в момент преступления Евсюков не находился на службе. Суд в Омске приговорил 3 сотрудников милиции, избивших несовершеннолетнего, к 5 годам лишения свободы. Как сообщили в местной прокуратуре, следствие установило, что, находясь в милицейском участке поселка Иртышский, милиционеры избили 16-летнего подозреваемого, вынуждая его признаться в краже мобильного телефона. Среди погибших и раненых при нападении талибов в центре Кабула есть иностранцы. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в числе жертв сотрудник итальянских спецслужб. Дели сообщает о 9 погибших гражданах Индии, в числе которых правительственные чиновники. Франция подтвердила гибель одного своего гражданина. Всего, по данным властей Афганистана, жертвами взрыва и перестрелки стали 16 человек, более 30 получили ранения.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 26 февраля, вот главная тема второй половины этого часа. Новые теракты, совершенные в центре Кабула. В Чехии проходит конференция о преступлениях коммунизма. Президент России Дмитрий Медведев, скорее всего, не поедет на закрытие Олимпийских игр в Ванкувер. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Новый теракт в Кабуле. В районе отеля, где проживали сотрудники посольства Индии и другие иностранцы, жертвами взрыва стали 16, по последним данным, человек. Министр иностранных дел Индии заявил, что погибли при взрыве как минимум 9 граждан Индии. По его словам, организаторы взрыва ставили целью ухудшить отношения между Индией и Афганистаном. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Ответственность за сегодняшнее нападение взяло на себя движение «Талибан». В телефонном интервью западным информационным агентством представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что в атаке участвовали 5 смертников. Первый взрыв произошел около половины 7 утра по местному времени неподалеку от 9-этажного торгового центра Кабул Сити Центр. В этом районе афганской столицы располагаются также несколько правительственных зданий, представительства Организации Объединенных Наций, банки и гостиницы, где предпочитают останавливаться иностранные граждане. Вот что рассказывает владелец одного из магазинов торгового центра «Кабул Сити Центр».
Час назад, когда я был в своем магазине, я услышал грохот. Прямо на меня упало оконное стекло. Как вы видите, сейчас они находятся в здании и оттуда ведут перестрелку с полицией.
После еще 2 взрывов меньшей силы завязалась перестрелка, которая продолжалась несколько часов. По данным афганской полиции, в результате нападения погибли по меньшей мере 5 индийцев и 1 итальянец, сотрудник внешней разведки Италии. Он был застрелен боевиками в тот момент, когда пытался вызвать полицию. Начальник полиции Кабула отметил мужество погибшего итальянца, позволившее спасти 4 его товарищей. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер подтвердил гибель одного француза. Погибли также несколько афганских полицейских. Более 30 человек, в том числе 8 работавших в Кабуле индийских врачей, получили ранения. Говорит один из граждан Индии, оказавшихся в подвергнувшемся атаке районе.
Мы были в своей комнате, когда началась стрельба и раздался звук взрыва. Мы тут же заперлись и не видели ни убитых, ни раненых.
Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил действия талибов, отметив, что сегодняшнее нападение не приведет к ухудшению афгано-индийских отношений. Атака была организована на следующий день после того, как в городе Марджа в южной провинции Гельмент прошла церемония поднятия афганского флага. Город, который долгое время удерживали талибы, был взят под контроль силами НАТО и афганской армии в результате проводимой в провинции операции, крупнейшей с 2001 года. За последние месяцы талибы уже 2 атаковали центр Кабула, в декабре прошлого и в январе нынешнего года. Среди жертв этих нападений не менее 5 сотрудников Организации Объединенных Наций. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
За развитием ситуации в Афганистане с большой обеспокоенностью по понятным причинам наблюдают в Соединенных Штатах. С американским экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Сообщения из Афганистана не вселяют большого оптимизма. Однако у научного сотрудника Вашингтонского института American Enterprise Томаса Доннелли иное мнение. Для международной коалиции, в том числе для американского контингента и афганской армии, ситуация сейчас намного лучше, чем была в течение долгого времени. Первую фазу недавно начавшегося наступления коалиционных сил на юге Афганистана можно назвать успешной. В городе Марджа восстановлен правительственный контроль. Очень важно также, что одновременно правительство Пакистана более энергично повело наступление на базы афганского талибана на пакистанской стороне афгано-пакистанской границы. Как же в таком случае можно объяснить последние атаки талибов в центре Кабула и в других районах страны? Это признак того, что талибан есть, что у него достаточно ресурсов и что он остается очень опасным противником. Но если взглянуть на общую тенденцию, то она явно положительная для коалиции и для правительства президента Карзая. Из сообщений в американских средствах массовой информации явствует, что коррупция в правительстве Афганистана продолжает процветать и что американцы продолжают гибнуть. Недавно количество погибших американцев достигло критической цифры в 1000. Означает ли столь негативное отношение американской прессы, что Афганистан может привести к такому же поражению демократов на выборах, как Ирак привел к поражению республиканцев? Я думаю, поддержка со стороны американской общественности политики Вашингтона в Афганистане гораздо шире, чем была по поводу политики в Ираке. Если вспомнить реакцию общественного мнения и демократической партии на гибель первой тысячи американцев в Ираке, то она была чрезвычайно негативной. К войне в Афганистане американцы относятся иначе. Причем и демократы, и республиканцы поддержали решение президента Обамы увеличить американский контингент. Конечно, трагично, что тысяча американских солдат погибло в Афганистане. Но надо помнить, что столько погибло с конца 2001 года. Уровень насилия в Афганистане никогда даже близко не доходил до уровня насилий, который мы видели в Ираке. Таково мнение Томаса Доннелли, американского эксперта из Института American Enterprise. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 26 февраля. В Чехии проходит крупная международная конференция «Преступление коммунизма». В Прагу для обсуждения того, как относиться к болезненным проблемам недавнего прошлого, съехались представители десятка стран бывшего социалистического лагеря. В центре дискуссии вопросы рассекречивания архивных документов о деятельности органов коммунистической госбезопасности. Рассказывает пражский корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
О проблемах, связанных с рассекречиванием архивных материалов в посткоммунистических странах, рассказал директор Института изучения тоталитарных режимов Чехии Павел Жачик.
По моим сведениям, в некоторых странах основная проблема – это невозможность изучать все существующие архивы. Чаще всего просто нет соответствующего закона, который бы регулировал правила доступа к этим документам. Проблемой является и финансовая поддержка. Чаще всего ученые, которые работают над этими вопросами по отдельности, не справляются с объемом существующей информации. А здесь уже возникает следующее. Проблема – найти историков и других специалистов, которые не отягощены прошлым. Необходимо восстановить механизм функционирования карательных органов, их сотрудников. Это очень сложные вопросы, ответы на которые не должны искать историки, имеющие возможность подвергать цензуре материалы и опускать некоторые имена.
В России многие архивные документы КПСС и КГБ все еще находятся под грифом «секретно». Какова ситуация в Чехии?
В Чешской Республике доступны все архивы. Наш закон либерален. Вопросом остается, какой объем этих документов уже изучен и какой нет. Глубоко изучаются пока лишь архивные фонды службы безопасности Чехословакии. На международном уровне часто говорят о том, что эта так называемая мозаика не будет полной без материалов советских органов безопасности, в частности архивов КГБ.
Противники рассекречивания архивов говорят, что жители посткоммунистических стран не готовы еще спокойно воспринять всю информацию. По вашему мнению, важно, чтобы эти документы были доступны всем.
Необходимо эти материалы публиковать и обсуждать. Это не документы для узкой группы специалистов. Конечно, и у нас общественность не всегда оценивает полученную информацию с воодушевлением. Однако невозможно идти другим путем. Нельзя создавать какую-то государственную комиссию, которая бы сама читала эти документы и интерпретировала бы их для общественности. Цензура недопустима.
Тем не менее, совсем недавно и в Чехии обсуждался вопрос о необходимости выборочно публиковать материалы, найденные в архивах. Достаточно вспомнить случай с писателем Миланом Кундерой, который якобы донес на американского агента Мирослава Дворжачика. Кундера, кстати, все эти обвинения отрицает.
Там есть зазнам в архиве безопасности служит о том...
В архиве службы безопасности есть запись о том, что гражданин по имени Милан Кундера пришел в окружное отделение отдела госбезопасности и этому сотруднику о чем-то рассказал. И это объективная информация. Документ, созданный в 1950 году. При этом сегодня уже подтвержденный и другими материалами. Стоит ли его подвергать цензуре? Забыть о нем? Только потому, что он связан с именем сегодня прославленного писателя? Почему вы не спрашиваете меня о несчастном пане Дворжачке, который был сослан? Мне кажется, если бы этот материал не был опубликован, мы изменили бы принципы изучения архивов прошлого режима. Нельзя делить граждан на две группы – известных и тех, кого никто не знает. И я считаю, что этот вопрос одновременно и вопрос морали. Мы здесь, чтобы отстаивать интересы жертв прошлого режима, а невиновных, как тех, кто сотрудничал с Чехословацкой службой безопасности длительно, так и тех, кто сделал это только один раз.
В Чехии не так давно начали рассекречивать архивы. С чем это связано?
Мы начали рассекречивать относительно поздно. Наш архивный закон был принят только в 2004 году, а вступил в силу годом позже. Для того, чтобы этот закон выполнялся, необходимо было создать несколько новых ведомств. Так появился Институт изучения тоталитарных режимов и архив служб безопасности. Это происходило в то время, когда другие государства, например, Германия, Литва и Польша, уже работали над изучением своих архивных документов. Чехия, одна из последних в Центральной и Восточной Европе, сделала этот важный шаг. Теперь, когда начались исследования у нас, мы можем дополнять материалы, собранные другими государствами. Недавно Чехия выступила инициатором создания европейской платформы, которая бы обеспечивала поддержку исследованиям тоталитарных режимов. Таким образом, мы хотим добиться, чтобы между нацизмом и коммунизмом можно было поставить знак равенства.
Такого же мнения придерживается и Мариус Оприя, директор Института изучения преступлений коммунизма Румынии.
В нашей стране пока невозможно судить кого-либо за преступления, совершенные в эпоху нахождения власти коммунистической партии. Я думаю, это утверждение справедливо для многих бывших социалистических государств. Здесь мы говорим о теории, не о практике. Например, в Румынии мы еще не осудили как преступника ни одного сотрудника секуритаты, нашего департамента госбезопасности. У нас преступления коммунизма расцениваются как обычные правонарушения, не преступления против человечества, как, например, Холокост. На мой взгляд, необходимо, чтобы судебные органы выработали единый критерий оценки этих явлений.
Здесь, на конференции «Преступления коммунизма», много говорится о рассекречивании архивов. В Румынии все документы были переданы вашему институту.
Многие румынские архивы все еще засекречены. У нас нет доступа к материалам о сотрудниках секуритаты. Кто они были? Румынский департамент госбезопасности – одна из самых жестоких спецслужб Восточной Европы. 10 тысяч человек пропали без суда и следствия. Мы уже нашли и виновных, но, к сожалению, правительство на днях издало новое постановление о работе нашего института и запретило нам поиск преступников коммунизма.
Говорил Мариус Апрея, директор Румынского института изучения преступлений коммунизма. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Это программа «Время свободы», пятница, 26 февраля. Сегодня в российский прокат вышел нашумевший художественный фильм режиссера Павла Бардина «Россия-88», главными героями которого являются русские фашисты. Этот фильм несколько раз запрещали к показу. Самарская прокуратура возбуждала дело против съемочной группы по факту разжигания межнациональной розни, но отозвала иск. Фильм награжден призами нескольких кинофестивалей. На премьере фильма в кинотеатре «Художественный» побывала моя коллега Елена Фанайлова.
«Россия-88» — это «Россия фашистов». «88» — это расшифровка нацистского приветствия. Фильм
фильм имитирует документальную непрофессиональную съемку. По сюжету фашисты готовят ролики для интернета. И одним из самых сильных эпизодов фильма является интервью с простыми москвичами на улицах и в электричках. Большинство из них повторяет за молодым актером Петром Федоровым, убедительно исполняющим роль скинхеда Штыря. «Россия для русских». Фильм, несмотря на то, что его показы несколько раз отменяли под надуманными предлогами, откровенно запрещали, уже посмотрели все заинтересованные лица. Может быть, поэтому на предпремьерном показе в кинотеатре «Художественный народу» было не так много, говорит режиссер Павел Бардин.
Я думаю, почти все интересующиеся фильм видели. Широкомасштабной рекламной кампании, к сожалению, просто не может случиться по понятным причинам. Для нас это скорее, наверное, символический акт, выход в прокат. Какое-то время была неопределенность, и не было уверенности в том, что мы сумеем в кинотеатрах вообще выйти.
Почему вы называете выход этого фильма символическим?
Конечно, я узнавал о множестве всяких забавных и не очень историй, связанных с нашим фильмом. Основные, наверное, это история на Ханты-Мансийском фестивале, где стало известно о попытке давления на жюри. Это две отмены показов, когда непонятно кто, непонятно с какой формулировкой просил администрацию фильм не показывать, и администрация соглашалась. И завершилась эта история тем, что был подан иск самарской прокуратурой, и, к счастью, прокуратура сама же его и отозвала. Мы благодаря этому все-таки в прокат, в такой ограниченный, но вышли. Прокатное удостоверение получили без проблем еще в мае. Тут немножко другой аспект. Это бизнес, который не очень хочет связываться с политикой, и количество кинотеатров, которые готовы и хотели нас прокатывать, оно уменьшалось с количеством попыток как-то фильм ограничить в его правах.
Вы упомянули о том, что все заинтересованные лица уже успели посмотреть этот фильм.
Я читал всякие записи в блогах. Я так понимаю, не только ФА и Антифа заинтересовались фильмом, но и какие-то люди, которым интересны новинки кино. Не обязательно даже политика. Но ФА и Антифа, я так понял, посмотрели, да, и свое мнение составили.
Какое же это мнение? Потому что я даже открытку слышала, очень разная версия. И некоторые люди говорят о том, что это кино явно сочувствует фашистам. А другие люди говорят, кино совершенно объективно, оно объективно антифашистское.
Сопереживание и оправдание, мне кажется, это совсем разные вещи. Если мы воспринимаем их все равно как людей, как часть человеческого рода, это не означает оправдание идей. Поэтому отчасти правые и первые, но, безусловно, правые вторые. Конечно, мы все вместе делали антифашистское кино. Я сам писал сценарии, но много привносили актеры. Петр Федоров внес очень значительный вклад. И мой товарищ, который сыграл их учителя, Арчибальд Арчибальдович.
В фильме есть и военрук, идейный вдохновитель бойцов-националистов, и милиция, которая пользуется их услугами, и представитель власти, который пытается их приручить, и существующий теперь только на пленке черкизовский рынок. И на нем-то разворачивается одна из сюжетных линий фильма, которая приведет к финалу и трагедии, говорит режиссер Павел Бардин.
Любовь сестры нациста-скинхеда к кавказскому парню, но это не мы придумали, а поэт давно ушедший. Рабочее название у фильма, чтобы не пугать лабораторию, было «Тибальт». Шекспир настолько велик, что пытаться переложить буквально – это непосильная задача, поэтому это всего лишь украденная конструкция.
Павел, я слышала такие мнения, что фашисты и антифашисты – это карликовые организации, за которыми стоят те или иные политические спонсоры. На самом деле эти силы ничтожные, по вашему ощущению, как?
Присутствуют, причем достаточно много автономов. Так как мы ездили по разным городам с фильмом, то на многие показы приходили и нацболы, и нацскинхеды из разных организаций, и просто люди, которые причисляют себя к этому движению, но не входят формально ни в какие организации. Есть такие люди, они очень разные, их достаточно много, и убийства есть на самом деле. Есть даже такие случаи, когда создаются организации и пытаются найти те самые политические силы, которые могут им помочь. Движение не обязательно сверху, и не всегда сверху. Мне кажется, что проблема реальная, серьезная. Просто, наверное, не хочется кому-то обращать на нее внимание.
Павел Бардин, режиссер фильма «Россия-88», который сегодня выходит в российский прокат. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Олимпийская панорама.
На Олимпиаде в Ванкувере завершились соревнования по фигурному катанию. Впервые в истории российские спортсмены остались без золотых медалей, завоевав только одну серебряную награду в одиночном мужском катании. Обладатель этой награды Евгений Плющенко пытается оспорить, как известно, решение судей. Я попросил прокомментировать итоги турнира двукратных олимпийских чемпионов в парном катании Людмилу Белоусову и Олега Протопопова. Они отмечают, что Олимпиада в Ванкувере обозначила новую географическую карту мировых приоритетов в этом виде спорта.
Я думаю, что все дело в подготовке. Видимо, неправильная была подготовка, и, может быть, и условия были не те, что нужны для фигуристов, и настрой был, особенно психологический настрой, видимо, был не совсем правильный.
Нет талантливых фигуристов, нет хороших тренеров. Дело не в этом.
Хорошие тренеры сейчас работают все за рубежом. То у нас, мы видим, с парами работает Тамара Москвина, да, Васильев. Только лишь два тренера, да? В одиночном катании кто у нас? Практически там и никого нет. Таня Тарасова только. Я думаю, что сейчас Российская Федерация не сможет изменить, потому что, чтобы изменять, нужно большой финансовый вклад. Если бы им, конечно, предложили такие же условия, как они имеют здесь, может быть, было бы что-то по-другому.
В чем вы видите сейчас недостатки тех российских фигуристов, которые выступали на Олимпиаде? Это слабая, я не знаю, спортивная, силовая подготовка, плохая хореография. Чего им не хватает?
Ну, вот если, например, брать Женю Плющенко, да, он очень силен, очень талантливый, переоценил, может быть, себя. Он работал в основном на вот эту силу, на вот эти сложные элементы, которые предписаны Международным Союзом, и не работал над своей программой, чтобы чисто ее исполнить, создать хорошее впечатление от своей программы. Психологически он, я думаю, был готов, но вот недостаток времени, который он провел, тренируясь к этой Олимпиаде, я думаю, сказался очень сильно.
А вы думаете, значит, он по делу получил серебряную медаль? Нечего ему жаловаться?
Абсолютно, абсолютно. И вот он сосредоточился на этой сложной комбинации из двух прыжков, которая всего несколько секунд длится, а программа-то 4,5 минуты, она не была интересной, не была целостной и не чемпионски исполненной.
А что касается спортивных и танцевальных пар?
Я бы поставила Тамарину пару, Кавагучи, Смирнов, я бы поставила их на третье место. Они смотрелись интереснее, и ошибки у них у той и другой пары были практически те же самые. Но, видимо, ISU решила, что нужно отдать все-таки предпочтение предыдущим чемпионам.
Вы думаете, там элемент субъективного судейства, вот этих отношений между разными лобби, странами, представителями разных стран очень силен, очень влияет?
До сих пор все это продолжается, эта субъективность продолжается, и страны, конечно, конкурируют друг с другом. Все до сих пор присутствует, как раньше это присутствовало, так и сейчас это присутствует.
Олег Алексеевич, как вы считаете, общий уровень фигурного катания в мире падает или нет? Или все более и более совершенным ваш вид спорта становится?
Общий уровень фигурного катания повышается. Но здесь есть элементы того, что ISU задала такую серьезную задачу. Плющенко и наши танцы тренировались как бы по старым правилам, а выступали по новым правилам. Дело еще в том, что, как я догадываюсь, сыграла роль здесь телевидение. Им важно показывать хороший материал, потому они все время сокращают участников, а ISU вынуждена принимать это.
Кто-то особенно вам понравился на этом турнире?
Много лет тому назад мы, ну, я сказал, громко сказано, предсказали, что угроза идет с высока. Сегодня это осуществилось. Корейские фигуристы, японские фигуристы, они получили золото и серебро. Что касается пар, то они с высока. Что касается женщин, они с высока. Мужчины, танцы – это Америка и Канада. А вот где остается Россия, пока что еще неясный вопрос.
Двукратные олимпийские чемпионы в парном катании – Олег Протопопов и Людмила Белоусова. Президент России Дмитрий Медведев, по разным данным, отменил или отложил свой визит на Олимпийские игры в Ванкувер. Ожидалось, что, хотя олимпийский протокол формально не настаивает на личном присутствии на церемонии главы государства, принимающего будущие игры, Медведев приедет на церемонию передачи олимпийского флага от Ванкувера Сочи. Понятно, что смысла в присутствии президента России на финальном матче хоккейного турнира теперь нет, поскольку российская команда в этом матче не участвует. устраивает. Олимпийский флаг Ванкувер, вероятнее всего, примет мэр Сочи Анатолий Пахомов, поскольку, согласно Олимпийской хартии, игры проводят не страны, а города. В Ванкувере, где работает русский дом, на территории которого отмечают скромные пока спортивные победы, находятся в эти дни два вице-премьера российского правительства в сопровождении творческой группы поддержки. Главный редактор интернет-сайта «Полит.ру» Андрей Левкин считает, что в целом россияне стали значительно спокойнее относиться к национальным спортивным поражениям и победам. И использование спорта в качестве одного из главных ресурсов пропаганды патриотизма во многом сошло в России на нет.
Там есть две части. Первая состояла в том, что Медведев собирался приехать на финал хоккея, но коль скоро Россия там не играет, чего ему ехать, да? И есть вторая протокольная часть, которая связана с тем, что дальше Олимпиада переходит к Сочи, и это протокольная вещь.
Неудачное выступление российских спортсменов на Олимпиаде внесет какое-то изменение в такую идеологическую конструкцию отношения к спорту в России, как главному движителю патриотизма?
За эти две недели, по крайней мере, наблюдается, честно говоря, новое достаточно спокойное отношение к ситуации. Давайте рассмотрим просто две вещи. Одно там загрузка, которую делают медиа по телевизору, там где-то еще, но они работают в своей рамке, которые не должны работать. Медиа нормальные, все совершенно спокойно. Я не знаю, какой вам пример привести. Хотя бы тут же Плющенко. Плющенко засудили, бла-бла-бла-бла-бла-бла. В тот же день появляются статьи, в которых, во-первых, рассказывают совершенно спокойно, профессионально, что вот он выполнял то-то, то-то, оценки такие-такие, и с его вторым местом все в порядке. Следующая статья совершенно спокойно обращает внимание на тот факт, что, в общем-то говоря, что лезть на новые правила, когда он по этим правилам уже выиграл в Турине. Третья совершенно спокойная статья, и, собственно говоря, там даже цитируется тот же Мутко, хотя ему это было крайне неудобно, что, вообще-то, Плющенко, мы имеем дело с пиар-проектом, с проектом Плющенко, который связан с медийщиками, с деньгами, с чем-то еще, соответственно, к спорту это отношение не имеет. Как-то поумнее люди просто.
Вы думаете, что такая патриотическая истерика, связанная с поражениями и победами российских спортсменов, для России в прошлом уже пережила, в том числе и кремлевская власть эту болезнь?
Вот этой патриотической истерики не наблюдается. Есть истерика у телекомментаторов, радующихся там, что голландец Крамер дисквалифицирован, да, у России серебро. Но это же ребята работают на каналах, в котором были даны такие установки, которые очень быстро устарели. Зарядили ребят с каким-то таким пафосом. А в действительности, две недели длится Олимпиада, вполне себе работа, вполне себе у всех там свои какие-то спортивные судьбы. Не склеивается ни в какой такой тотальный патриотизм официального склада.
Олимпийскую панораму сегодня я представил вместе с московским публицистом Андреем Левкиным и двукратными чемпионами Олимпийских игр по фигурному катанию Людмилой Белоусовым и Олегом Протопоповым. На Олимпиаде в Ванкувере сегодня в пятницу разыгрывается 7 комплектов наград. Как обстояли дела, в пятницу 26 февраля итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, но вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов сегодняшней программы коллеги Игоря Померанцева – рассказы крестьян Курской области о деревенской жизни. Не пропустите. Всего доброго и хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опровергли информацию о том, что якобы установлена личность убийцы.
Преодолеть все трудности и построить сильное государство, которое будут уважать.
Референдум о независимости Шотландии стал еще насущнее.
Я приношу свои глубокие извинения за все аварии, в которые попали водители.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».